Ночи, дорогие друзья, счастлив вас видеть и слышать. Сегодня я в студии. После долгих раздумий я остановился вот на какой теме лекции. Значит, заказов много, и, как всегда, присутствует Бунин с удивительным постоянством, и есть просьбы поговорить про Доспасоса. Я не считаю себя так уж готовым, подумаю над этим. Но есть несколько вопросов по Гамлету, видимо, после лекции про Гарри Поттера на сайте «Новой газеты», которые заставили меня заново, что ли, обратиться к христологическому мифу и всерьез задать вопрос себе, в чем принципиальная новизна гамлетовской темы, какие ноты, какие обертона вносит Гамлет в христологическую проблему. Я думаю, что в последней четверти мы о Гамлете и поговорим, потому что, примерно, штук 6 или 7 вопросов с удивительным постоянством касаются этой темы. Очень много вопросов в разных сферах и на почте, и на форуме, и в сети. Почему именно Эльдар Дазин, с моей точки зрения, подвергается такой прессуре? Ведь он рядовой активист. Ну, во-первых, не рядовой. Он все-таки как первый космонавт, только это, к сожалению, довольно печальное первенство, оказался первой жертвой вот этой вот, как мне кажется, не вполне конституционной статьи. Но еще интереснее другое. Понимаете, ведь Дадин на самом деле представляет собой главную угрозу. Он не статусный оппозиционер, он не принадлежит художественной интеллигенции, а он не интеллигентный такой публицист, не интеллигентский, как сказали бы мне сейчас враги интеллигенции, а он не принадлежит к числу либералов, опять-таки статусных. Он человек из народа, классический, а человек из народа для них опаснее всего. Вот понимаете, потому что это значит, что уже до кости проникла костоеда, действительно, до кости проникла зараза. Ведь вот Анатолий Марченко, здесь, пожалуй, самая наглядная параллель, которая, конечно, иллюстрирует разницу масштабов, потому что Марченко все-таки загнобили до смерти, он держал голодовку и умер от этого уже в 86-м году, когда уже диссидентов по Сахаровскому списку выпускали. Но он отказывался подать прошение о помиловании, еще какие-то его условия не выполнялись. Анатолий Марченко, человек очень интересный, это ему же посвятил Юлий Даниэль стихи, он от побоев оглох в тюрьме, Марченко, а в общем неплох, забавный удел, ты здесь и оглох, ты здесь и прозрел. Прозрел он потому, что познакомился с политическими. И вот что удивительно, он оказался в результате, когда вот прозрел, более упертым, более твердым диссидентом, чем все политические вместе взятые. Вот он не соступал ни разу со своей дороги новоизбранной. Он стал потом мужем Ларисы Богораз, кстати говоря, до этого она была женой Юлия Даниэля. И он вошел довольно органично вот в этот диссидентствующий очень узкий круг. Но он подвергался наибольшему давлению именно потому, что он был рабочий. А, разумеется, Марченко написал сам абсолютно без чьей-либо помощи замечательно мощную книгу «Мои показания». Он был человек образованный, самоучка. И как все самоучки, невероятно упорный во владении всей книжной информацией, которая была ему нужна, он прочитывал страшное количество книг. И, в общем, он, как всякий интеллигент-самоучка, даже физически, внешне колоссально переменился под действием случившегося в нем перелома. Но попал он на зону, вообще говоря, именно по уголовной статье, тоже там ошибка была какая-то, клевета, он был жертвой судебной ошибки, но он не сознавал, что вот он перемолот системой. А там ему объяснили. И после этого, как известно, такой убежденный неофит становится самым последовательным. В нем были все черты именно пролетария: упорство, бесстрашие, готовность к физическим страданиям. Он сумел сочетать удивительным образом вот этот новый уровень понимания и крепкий, совершенно не склонный к компромиссам рабочий характер. Вот это в чистом виде случай Дадина, кстати говоря. И Дадин для них злейший враг именно потому, что ему нет, ему не Дадина, простите за неуместный каламбур, не Дадина официального разрешения. Вот оппозиции ей как бы положено, интеллигенции положено роптать, на нее уже давно рукой махнули и никакого значения ей не придают. Да бог с ней, да бог общем, к ней относятся они примерно так же, как Ленин. Да пусть они там истреплют языки. А вот это другой случай. Это человек нашего, так сказать, или, как им кажется, наоборот, не нашего круга. Это человек, который из самых низов донес свой протест. И поэтому его будут ломать, его будут давить. Потому что к вождям оппозиции проявляется не то чтобы снисхождение. Нет, его нет. И с ними нет никакого сговора. Но просто на них уже махнули рукой. А вот Дадин – это принципиально новая фигура в протестном движении. Человек абсолютно ниоткуда. И поэтому, конечно, они будут на него давить. И это очень хорошо, что сейчас каким-то образом на него обратили внимание. Правда, меня очень смутила формулировка Татьяны Москальковой. «Встречаюсь с Дадиным по его просьбе». Мне какое-то почудилось здесь высокомерие. Ведь Дадин ее о встрече не просил. Он просил, насколько мне известно, он просил привлечь внимание к его случаю. И уж если на то пошло, то правы люди, которые пишут, что прежде всего внимание Москальковой должна была бы привлечь, как мне кажется, сама по себе неправосудная статья, сама по себе противозаконная посадка мирного гражданского активиста. Но, конечно, хорошо, что она с ним увиделась, и всякое доброе дело должно быть, по-моему, поощряемо и хвалимо. Приятно уже и то, что Вовсине с такой готовностью отозвались на предложение проверить эту колонию. Приятно и то, что Аня Каретникова, человек давно мне очень известный и высоко мною ценимый тоже, оказалась теперь советницей Вовсине. В общем, все эти сдвиги приятны. Хотелось бы только, чтобы Дадин не оказался единственным человеком, которому приковано внимание правозащитников, потому что на самом деле абсолютно правы все почти публицисты, один голос утверждающий, происходящее с ним не эксцесс, происходящее с ним норма. И это очень широко известная ситуация, но большинство с ней живет, ее не замечая. Много вопросов о том, что я думаю о высказывании, значит, госпожи Поклонской, поставившей Ленина в один ряд с Гитлером. Это, понимаете, здесь media is the message. Здесь лишний раз надо посмотреть на того, кто это сказал. И для меня, в общем, такая постановка вопроса, если X за, то я против, она, в общем, понятна. Я не вижу здесь никакой принципиальной, действительно, принципиальной позиции. Можно по-разному относиться и к Ленину, и к Гитлеру, но то, что это говорит Наталья Поклонская, оно заставляет насторожиться. Для меня, конечно, Ленин и Гитлер – это фигуры абсолютно разные, потому что Ленин – представитель модернизма, а Гитлер – антимодернизма. Но вдаваться сейчас в эти тонкости я не хочу. Просто, видите, иногда по делам их узнаете их, а иногда по защитникам их, по противникам их узнаете их. Вот то, что Поклонская ставит в один ряд Ленина и Гитлера, заставляет меня всерьез задуматься о том, что Ленин для сегодняшней российской власти очень грозная, очень опасная фигура. Ну, форумные вопросы. Часто либеральная часть граждан ассоциирует себя с профессором Преображенским, а остальных с Шариковыми и Швондерами. Но, как мне кажется, даже если не вчитываться в повесть, у самого Булгакова профессор далек от образца морали. Как считаете вы? Ну, Петрановская только что писала об этом, не вижу смысла повторять, но, объективно говоря, ведь Булгакова очень мало волнует, кто является образцом морали. Ни один из героев Булгакова образцом морали не является. А Булгакову важно, профессор Преображенский похож на человека или нет. Он похож на него больше, чем Шариков. Вот это важно. Он, конечно, далеко не образчик нонконформизма, иначе бы он не делал операции вот эти все по омоложению партийной номенклатуры, которая спасает в результате его квартиру. И, конечно, его квартира в Калабуховском доме для него гораздо важнее, чем те или иные принципы или сословные правила. Но он профессор, он преображает, он творец, он до некоторой степени такой прообраз Бога и символ Бога, а Бог, он ведь с человеческой точки зрения совершенно аморален, или, по крайней мере, имморален. У него своя мораль. Он творец, он художник в каком-то смысле. Вот он, как у Шварца волшебник сделал медведя человеком, так и здесь он сделал собаку человеком. Это, кстати говоря, очень интересная параллель, и я думаю, что стоило бы ее рассмотреть в одном ряду с «Островом доктора Моро», например, или там с «Фантастикой 20-х годов», или с «Разумным животным» Мерле, по-моему. Точно так же стоило бы сейчас рассмотреть в одном ряду и «Обыкновенное чудо», и «Собачье сердце». Даже по названиям они так сказать, структурно сходны. Такого прилагательного плюс существительное. Так вот, у Шварца, если помните, прекрасный юноша тоже оказался носителем некоторых медвежьих качеств. Например, избыточной осторожности. И для того, чтобы поцеловать принцессу, ему пришлось убить в себе медведя. Вот и у Преображенского Шариков оказался носителем собачьих качеств. И хуже собачье сердце у него, да? А и такой пролетарский мужичок. А у профессора Преображенского сердце человеческое. То есть и грешное, и, возможно, исполненное гордыни. Но профессор Преображенский – человек, и вот этим он отличается и от Шарикова, и от Швондера. Преображенский может сделать Шарика человеком, а Шарик ничего не может сделать. Шарик может душить котов, полиграф Полиграфович. Вот и все, вот и вся между ними разница. А про мораль и нравственность – это вообще, знаете, не нам судить. Лекцию о самоубийстве Бога в Гамлете, да, с удовольствием. Есть ли эффективная стратегия в общении с людьми, зомбированными телеящиками? Имеет ли смысл пытаться их переубедить, если это мои друзья с высшим образованием, но моя точка зрения вызывает у них только злобу и раздражение? Что вообще можно противопоставить тезисам типа «Крым наш», «Боинг сбили хохлы», «Сталин поднял страну» и так далее? Ничего нельзя противопоставить, и зомбирование на то и зомбирование, чтобы нельзя было ничего противопоставить ему. Это такая картина мира. Критерии мысли является практика. Вот предоставьте этим людям самостоятельно пострадать. Значит, мне горько это, конечно, говорить, но сейчас уже в этой системе начались аутоиммунные процессы, процессы самопоедания, когда люди из своей же среды немедленно, значит, пытаются вычистить каких-то недостаточно лояльных, друг друга травят, да, возникают уже конфликты, условно говоря, Пескова и Золдостанова и так далее. Стилистические разногласия у них начинаются сначала. Дело в том, что одни пытаются быть как можно хуже, а другие, все-таки у них есть какие-то человеческие интенции, они думают, да, Крым наш, но в Алеппо лезть не надо было и так далее. То есть у них есть свои градации. Так что мы скоро увидим расслоение, уже сейчас оно идет, уже очень скоро из их среды начнут исторгать умных и неоднозначных. Тогда эти умные и неоднозначные начнут каяться, но будет поздно, потому что все, что они кричали в запале, мы очень хорошо запомнили. Поэтому ничего, кроме, так сказать, естественного хода вещей, не может никого образумить. Не надо возражать. Там, как учил нас апостол Павел, до трех раз переубеждай, после же, как там сказано-то, отрешайся, отверзайся, не помню дословно, но не помню, как это по-старославянски, но совершенно по-церковно-славянски, но совершенно точно, что по-русски отворачивайся, отходи. Не нужно этого делать, не нужно бесконечно убеждать неубедимых. Есть жизнь. И потом, зачем вам надо, чтобы все ваши друзья думали, как вы? Наоборот, как раз интересно, по-моему, попытаться, как бы сказать, экспериментально понять, как их новое мировоззрение повлияет на их нравственные качества. А повлияет неизбежно. Это вещи, к сожалению, связанные. А вот дальше мы посмотрим, что с ними будет происходить. Кто-то из талантливых будет лишаться таланта, кто-то из беззлобных и доброжелательных будет постепенно превращаться в такого страшно пышущего злоба одиночку. Любопытно проследить, и любопытно увидеть будет потом их раскаяние. В своих воспоминаниях Шаламов пишет, что 20-е годы были временем ораторов, и его любимым оратором был Луначарский. В наркоме была радость отдачи знаний. Что вы думаете о значении Луначарского для культуры? Андрей, я считаю Луначарского лучшим наркомпросом, лучшим наркомобром в советской и постсоветской истории. Ну, более-менее развернутое мое мнение о нем вы можете найти в статье «Броненосец легкомысленный» или в книжке про Маяковского, где про него есть отдельная глава. И там большие, кстати, цитаты из Шаламова. Я очень позитивно отношусь к Луначарскому. Меня восхищает в нем не только радость отдачи знания, но и абсолютная точность его литературно-критических догадок. Ведь это он первым, сразу после чтения 150 миллионов, догадался, что это вещь «Возражение 12». Вот такая битва числительных. Раньше и Кобсону он об этом сказал. Он удивительно точно писал о большинстве современников. Его статья о поединке Куприна просто образцовая, на мой взгляд. Во многих отношениях он был человек умный и одаренный. И стихи, в общем, у него были трогательные, но неплохие. Драмы плохие, конечно, ужасные. Ну, просто не родился человек драматургом. Но какое-то, понимаете, какие-то заблуждения творцу простительные, не говоря уже о том, что драматургия была его хобби, а основным его занятием была литературная критика и публицистика. И да, давайте вспомним чудовищные попытки Белинского что-то сочинять, но он же нам не этим ценен. Да? Так что Луначарский при всем своем легкомыслии и при определенном, конечно, многословии, он один из лучших людей своего времени. Понимаете, бесконечно трогательных людей. И каприйская их школа с Горьким, вот этот опыт богоискательства внутри партии, Богданов, Горький, Луначарский, мне это представляется, знаете, тоже достойным всякого уважения, хотя эта попытка, конечно, обреченная. Кто и когда придумал миф о том, что товарищ Сталин имел самую библиотеку, обладал скорочтением и был интеллектуалом? Я не знаю насчет 20 тысяч томов, но у меня есть ощущение, что читал он действительно довольно много. Во всяком случае, он читал почти все тексты, номинированные на премию его имени, по крайней мере, первых двух степеней. И более того, он улавливал сигналы там ему посланные. У меня была такая лекция «Сталин как адресат советской литературы». Он эти месседжи улавливал и у Николаевой в «Жатве», и у Некрасова в «Окопах», и у Леонова в «Нашествии». Я там 10 примерно случаев таких насчитываю. А он был человек начитанный. Другое дело, я всегда вспоминаю стихи Новеллы Матвеевой о библиотеке Ивана Грозного. Что читал душегубец, не знаю, мне как-то не важно. Мне, конечно, важно, но то, что это его не реабилитирует нисколько, это очевидно. Это лишний раз, понимаете, доказывает старую мысль, которую я так люблю цитировать, ну, скажем, формулировки Мао Цзэдуна, сколько ни читай, умнее не станешь. Иными словами, между количеством прочитанных книг и скоростью чтения и нравственностью прямой корреляции нет. Есть способность усомниться иногда в своих действиях, но, тем не менее, способность к рефлексии у Сталина, к сожалению, отсутствовала. И книги ее в нем не воспитали. Тем более, что он и читал книги с определенной точки зрения, вредно-полезно, и предпочитал литературу историческую. А что значит страшная сцена с глазом в фильме «Бунюэль «Андалузский пес»»? Может быть, это капитуляция мужского перед женским? Ну, нет, что, конечно, нет. Я думаю, это... Ну, понимаете, трактовать «Андалузского пса» очень сложно. Дали и Бунюэль оттягивались как могли. Мне кажется, что это новый способ повествования. Такой немножко заимствованный из чеховского «Архиерея», которого они, конечно, не читали, но пришли к нему одновременно. Когда вместо сюжета у нас есть чередование, как бы танец и созвучие разных лейтмотивов. Вот один такой лейтмотив, там велосипедист с пелеринками, другой – прибой, третий – собака вдоль моря, четвертый – вот облако, разрезающее луну, а пятый – бритва, разрезающая глаз. Это такая музыкальная организация картины. Мы же не понимаем, про что «Андалузский пес». «Андалузский пес» про несколько навязчивых галлюцинаторных образов. Ну, просто один из страхов своих человек там постулирует, и все. А может быть, это такая метафора нового зрения, то, что Бабель называл «взрезать глаза». Недавно на канале «Дождь» транслировалась встреча родственников жертв сталинского террора. Люди около Лубянки выходили к микрофону, называли жертв. Но что-то в этой встрече было слезливо-бессильное. А что ж настановится? Встреча ведь устроена в таком формате именно с целью противостоять возрождающемуся культу Сталина. Но прославляющих последнего ведь не проймешь портретами расстрелянных родственников. Они знают, что делать Сталина, именно за это любят его. Половина звучавших фамилий еврейские, те, против кого акция направлена, еще посмеются. Вот дети жидов-предателей. Это у меня операция, или вам тоже кажется, что сегодня надо действовать стилистически жестче? Нет, понимаете, не кажется, дорогой Висленд, потому что... То есть Вилсенд. Не кажется, потому что... У каждой акции есть своя задача. Есть акции скорби и памяти, и тогда вполне уместна интонация покаяния и поминания. Есть акции протеста, у них другая цель. Не будем унифицировать интонацию протестного движения. Она обязана быть разной. Это должна быть деятельность довольно широкого спектра. И прославление, и проклятие, и скорбь, и память, и все, что хотите. То есть, насчет половины еврейских фамилий вы заблуждаетесь, конечно, потому что русских жертв террора было значительно больше, и поэтому, кстати, многие считают, что это был еврейский террор. Другие считают, что это был русский террор и месть евреям, поднявшимся после революции. Как бы то ни было, с помощью национального вопроса террор не объяснить. Я вообще предпочитаю, как, в общем, и советовал Надежда Мандельштам, думать не о причинах, а о целях. Причины террора были разнообразны, и ни одна не объясняет его вполне. У террора была цель. А единственный смысл террора – это создание в стране атмосферы подавленности, ужаса и тотальной зависимости от вождя. Вот и все. А кто виноват, кто не виноват? Как правило, единственный критерий, который здесь прослеживается, одни люди успели донести, а другие нет. Кто быстрее донес, тот и победил. А так, никакой операции, эти акции вполне нужны. Принято однозначно ругать 90-е, так называемое проклятое десятилетие, но сейчас, по прошествии времени, все больше убеждаю, что 90-е были честнее и откровеннее, а у выживших мы с вами почти ровесники и можем отнести себя к выжившим. Оставалась надежда на светлое завтра. Возможно ли лекция «Анализ литературного наследия 90-х»? Если нет, кратко изложить вашу оценку этого непростого времени. Видите ли, дорогой Тамерлан, значит, не было, к сожалению, почти никакой литературы 90-х. А как и его. В общем, сейчас, когда мы вспоминаем литературу 20-х, мы можем назвать несколько ярких имен, но они соотносятся с литературой 10-х именно как двумерное пространство с трехмерным. Ничего не поделаешь, это было страшное падение, деградация во многих отношениях. В 90-е годы, кроме Пелевина, по-настоящему ярких писателей не появилось. Ну, можно назвать, наверное, Велединского и компанию, это людей, написавших Порублева, людей, написавших «Бригаду». И, конечно, Луцкая и Саморядова, которые были прежде всего первоклассными писателями, что потом кинематографистами. А так, в общем, литература 90-х была неинтересна. Жить было интереснее, чем писать. И Сорокин в 90-е годы писал тоже не лучшие свои вещи, более слабые по сравнению с Романом и Нормой. Мне кажется, что лучшая его вещь 90-х – это «Сердца четырех», которые были, по-моему, закончены еще в 89-м году. И к тем у меня претензий довольно много. И Петруши Шевская, по-моему, писала тогда не лучшие свои вещи, а лучшие были написаны в 80-х. То есть 90-е – это было время жизни, а не литературы. И это было время довольно интересное. Да. Лучший роман 90-х – это не Настя Иванова, написанная об этом времени 20 лет спустя. Тоже могут быть свои претензии у меня к этой книге, но о 90-х будут судить и по ней в том числе. Услышал я тут ментальный парадокс. Разница между русскими и японцами в том, что японцы простили американцам Хиросиму и Нагасаки, а мы нет. И ведь в этом есть доля истины. Почему так? Потому что между той Японией, которую бомбил Трумэн, и той Японией, которая существует сейчас, существует огромная разница. Разница большая, чем между нынешними японцами и нынешними нами. Это была другая страна. Страна во многих отношениях, ну, если не погибшая, то, во всяком случае, видоизменившаяся абсолютно радикально. Она перестала существовать. И для очень многих эта драма послевоенная оказалась вечной, как вечная травма. Я думаю, что и Мишима, Мисима, как его еще называют, это тоже вариант как-то соотношения с этой травмой. И я думаю, что значительная часть японского кинематографа как-то, во всяком случае, весь Куросава, как-то рефлексировала этот перелом. Это была другая страна. Та страна, конечно, не простила, но она была уничтожена. Она в значительной степени уничтожила сама себя. Шаламов писал, что быстрее всего ломает человека холод. Как повлиял холод на нашу литературу? С осторожностью надо верить Шаламову. Многое ломает человека. Больше всего человека ломает отсутствие будущего. Отсутствие веры в то, что может быть иначе. У Шаламова тоже этой веры не было, и, может быть, именно поэтому он оказался в результате самым мрачным пессимистом относительно человеческой природы. И потом, понимаете, ведь что такое путь Шаламова? последние 30 лет жизни Шаламова все-таки были разрушением его психики и его творческой способности. Тут виновата была и болезнь, но отчасти виновата была авторская установка. Я вот сейчас, как раз разбирая архив Матвеева, нашел там чрезвычайно жесткие и страшные воспоминания о Шаламове. Они были же, в общем, знакомы и страдали от одной и той же болезни Меньера. И, казалось бы, она должна была ему во многом сострадать. Но она видела в нем главное, прежде всего, ненависть к человечеству, ненависть к человеку. Очень жестко она о нем написала, очень точно. Я надеюсь, мы это скоро опубликуем в общем корпусе с ее дневниками. Там же я нашел, кстати, в романе, не напечатанном, вот сейчас мы над ним работаем, над его перепечаткой, нашел гениальную фразу: «Выход из себя еще не выход из положения». Просто прелесть, что такое. Да, так вот, Шаламов – это все-таки литература распада и самоуничтожения, литература без просвета, поэтому я бы его мнение не брал как основополагающее. А то многие, ссылаясь на него, делают человечеству приговоры, выносят, да, но не имея тех прав, какие имел Шаламов. Веллер лестно высказался о Джеке Лондоне. Можно ли лекцию о нем? В следующий раз, пожалуйста. Я как раз вот сейчас тут думал, что с моей точки зрения роман, скажем, Джека Лондона «Морской волк» значительно лучше, чем «Степной волк» Гесса. И вообще «Морской волк» Лондона, он не уступает Достоевскому, мне кажется, ни в чем. Это очень-очень сильная книжка. Тоже ведь билетристика. Услышим через 3 минуты.